В каком лагере находятся верующие евреи в настоящее время? В церкви или в Израиле?
Well, according to Ephesians, chapter 2,
согласно посланию к Ефесянам, 2 главе,
they would be part of the one new man.
Они находятся в лагере одного нового человека,
that is the church.
То есть церкви.
So they, they would not be identified with the national Israel, but with the church.
Поэтому сейчас они являются частью не израильской нации, а частью церкви, тела Христова. Amos 8, 1 through 12. I mean, 11 and 12. What time does this refer to?
What is the scripture again?
Amos 8, 11 and 12. К какому времени относится пророчество Амоса, 8 глава, 11 и 12 стихи? Давайте я прочитаю для нас. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его».
Well, Amos 8 is a, says that that God's is going to be bringing an end to the nation of Israel, the northern kingdom.
Восьмая глава Амоса говорит о том, когда Бог накажет северное царство Израиль.
Amos, along with Hosea, ministered in the days of Jeroboam the second.
Амос и Осия, они несли свое пророческое служение во время царствования Иеровоама II.
And God chose during the days of Jeroboam the second to actually bless and prosper the rebellious northern kingdom of Israel.
И если вы помните, его царствование характеризовалось ну, практически беспрецедентным благословением и было названо «серебряным веком» в истории Израиля. Бог так благословил. Но несмотря на эту необычайную доброту и благословение Господа, Израиль не обратился к Нему.
Both of the prophets are pronouncing a final judgment on the nation of the northern kingdom of Israel.
Поэтому как Амос, так и Осия провозглашают окончательный суд над Северным царством.
And so Amos 8, 11 and 12 is simply a part of that declaration of coming judgment on the northern kingdom of Israel.
Поэтому, отвечая на этот вопрос, я скажу, что это пророчество Амоса, 8 глава, 11 и 12 стихи, касаются того времени, когда Господь осудит Северное Царство.
Revelation chapter 7, verses 1 through 8. Why isn't the tribe of Dan mentioned?
Откровение, 7 глава, отрывок с 1 по 8 стихи. Почему не упоминается колено Дана?
I don't know.
Не знаю.
Some have suggested that because Dan was such a rebel tribe in the Old Testament, that this is a part of that punishment.
Некоторые говорят о том, что Дан был настолько бунтарским племенем в древности, что был наказан таким образом.
But we just really do not know.
Но, по сути, мы не знаем.
We don't know why instead of the tribes of Ephraim and Manasseh,
мы не знаем, почему вместо Ефрема и Манассии
is the tribe of Manasseh and Joseph.
Упомянуто колено Манассия и Манассия и Иосифа.
And then as you look through, you have the inclusion of the tribe of Levi, which normally was not included in
И также здесь есть упоминание колена Левина, что не характерно для подобных списков из Ветхого Завета. Ну, потому что у них не было земельного удела в земле обетованной.
But why you have some name changes and why the absence of Dan is simply not explained to us, so we just don't know.
Но я считаю, что эти изменения в тексте не объясняются, поэтому у нас нету достаточно оснований для того, чтобы с уверенностью говорить о чем-то. Hosea chapter 6, verse 2. What does this talk about? What is this talking about? Вопрос в следующем. Что имеется в виду в книге пророка Осии в 6 главе, во 2 стихе? Там написано следующее. «Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его».
Well, Hosea is God's very last voice, last prophet to the northern kingdom.
Осия был последним голосом Божьим или последним пророком для Северного царства.
And you have a clear word of judgment, and that God had given up on the northern kingdom.
И здесь мы видим четкие провозглашения суда и того, что Бог предал суду Северное царство.
God is simply not going to deal with them anymore except in judgment.
Поэтому Бог все, что он, ну, все, что ждет Северное царство, это суд и наказание.
But in the midst of all of this declaration of judgment,
но посреди всего этого провозглашения суда,
there are verses here and there that are messages of hope.
Время от времени встречаются несколько стихов, которые являются обетованиями о надежде. Несмотря на то, что грядет день суда для них, в то же самое время будет день, в который Господь благословит их. И поэтому стих в Осии 6.2 – это один из немногих стихов, который придавал ободрение. Luke 10.18, when it says that I saw Satan who fell from heaven as a lightning bolt. What is this talking about? Is this talking about Revelation chapter 12 and verse 9, where, you know, the ancient serpent was cast down unto earth? And then in Luke 8:26-33, it's about the swine who left, the demons who went into swine and then left, you know, didn't want to go into the abyss. What happened to them after the swine died? Do you want to start with that one first? Which question should I read first? That Luke 8 about the demons and swine, or? Okay. Значит, тут два вопроса по Евангелию от Луки. Первый – это Луки, 8 глава, с 26 по 33 стихи. Бесы, вышедшие из человека, не хотевшие идти в бездну, но вошедшие в свиней, которые затем утонули. Какова судьба этих бесов после того, как утонули свиньи?
They moved to Ukraine.
Ну, как я не могу таке перекладати. Он сказал, что они вселились в кого-то в Украине. Да, это шутка. Но сейчас будет настоящий ответ.
Of course, the text doesn't tell us what happened to them, but it appears that they must have remained free. In other words, they were not confined.
Ну, Писание не говорит нам о том, что конкретно с ними произошло, но у нас, как бы, мы можем предполагать, что они не были скованы в бездну, а следовательно имели определенную свободу в своих действиях.
I was just kidding about them going to Ukraine.
Да, я пошутил насчет Украины.
They actually went to America.
Да, мне кажется, скорее в Америку отправились. Хорошо. Еще один вопрос по Евангелию от Луки, 10:18. Satan falling from heaven and Revelation chapter 12. Скажите, как понимать слова Христа в Луки 10 главе 18 стихе? Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Какое событие здесь описано? Сравните это место с Откровением 12 главой 9 стихом, когда древний змей был низвержен на землю.
I don't think that the passage specifically is referring to the Revelation 12.
Я думаю, что эти отрывки не параллельны между собой, что в Луки не идет речь о низвержении сатаны.
However, what Jesus is saying, I believe, is that he sees that the end of Satan is definitely going to come.
Мне кажется, смысл слов Христа сводится к тому, что он говорит о том, что сатане как бы скоро настанет конец.
With the gospel freeing men and with the kingdom eventually coming in.
В контексте того, как Евангелие освобождает людей от рабства греха и сатаны, и как Господь грядет для того, чтобы установить свое царство. Поэтому это, мне кажется, он говорит о том, что сатану ждет просто свой печальный конец. Но мы видим с вами в Писании, что в осуждении над сатаной существуют определенные этапы, не так ли?
In the middle of the tribulation period is part of his judgment.
И тот факт, что он был свержен с неба после 3.5 лет скорби, также является судом над ним.
His 1,000 years residency in the abyss is another part of his judgment.
Его заключение на 1,000 лет в бездне также является очередным этапом суда над ним.
And of course his final the aspect of his judgment is in the lake of fire.
И финальным этапом суда над ним будет озеро огненное.
I think that Jesus is simply making the declaration that the end of Satan is in fact coming.
Мне кажется, что в этом отрывке Иисус Христос просто говорит о том, что будет один день, когда сатане придет конец. Еще два вопроса, которые мы сложили в один, about Adam and God's purposes in dealing with man and restoration and just that whole question. Let me summarize it here. Значит, вопрос касается диаграммы насчет слайда. Мне ее расшифровали, и мы соединили его с еще одним вопросом насчет Адама и был ли он совершенным творением, или же первым звеном для достижения совершенного результата. Значит, как я вопрос сформулировал для преподавателя, фактически, как понимать Божий замысел в этом мире, как понимать его замысел с человеком, какие цели он ставил, когда создавал Адама, и когда как бы, в его разуме был, как бы, появился вот этот план искупления и постепенного восстановления, вот в это совершенное состояние. This is if Adam was a perfect creation in whom God saw his end result, then I mean, or was he just a link in the chain?
Well, that's obviously a question that's probably beyond all of us.
Очевидно, я думаю, если мы все вместе сложим наше понимание, мы не сможем дать на этот вопрос исчерпывающего ответа. Потому что мы говорим о Божьем совете и его предназначении.
We all know that God could have created a race of beings that would never have sinned.
Мы знаем, что Бог вполне способен был создать расу живых существ, которая никогда бы не согрешила.
He could have created them without the ability to make choices, including bad ones.
Он мог создать человека, неспособным принимать решения, или, по крайней мере, не принимать плохие решения.
Would God have been happy and satisfied if Adam had never sinned?
Был ли бы Бог удовлетворен тем, если бы Адам никогда не согрешил?
I suppose so, but it didn't happen that way, so we don't know, and we can only speculate.
Ну, мы знаем, что как бы Бог, он самодостаточен, поэтому на основании этого можно предположить, что, ну да, может быть, он бы был бы удовлетворен этим, но так как этот вопрос подробно не обсуждается в Писании, то я считаю, не стоит об этом
спекулировать.
Но складывается впечатление, что самой благой и самой совершенной целью или замыслом является тот, согласно которого Бог искупил нечестивых людей и сделал их праведными.
You know, I suppose we could ask the question, why did God create angels and some of them rebel against him?
То же самое можно задать в отношении ангелов. Почему Бог создал ангелов так, что третья часть из них восстала против Него?
Why not make an order of beings that would never rebel?
Почему не создать какой-то класс существ, который никогда не восстанет против Него?
We would not have a Satan. We would not have demons.
Не было бы сатаны, не было бы вопроса со свиньями. Sorry, I said we wouldn't have the question about the pigs.
Oh, right. But you know, this is really, really beyond us, isn't it?
Но я считаю, что это не в моих силах, да и не в силах каждого из нас постигнуть это до конца и дать исчерпывающий ответ. Хорошо, следующий вопрос. What about the place of the church in God's eternal plan? The New Testament, if the New Covenant is for the Jews and we're just the partakers, then why does the New Testament say so much about Christ's love for the church? If God's purpose was to restore His relationship with the Jews, what's the place of the church in this plan? Могли бы вы подробнее объяснить свою позицию относительно места церкви в Божьем плане? Если Новый Завет для евреев, и мы только причастники, почему в священных писаниях Нового Завета так много говорится о любви Христа к церкви? Целью Бога являлось восстановление отношений с евреями, или все же цель Бога изначально – это
церковь?
Ну, мы сказали с вами о том, что Божьим намерением от начала было благословить все народы. Он просто избрал Израиль как средство для достижения этой цели.
So God loves Gentiles too.
Поэтому Бог тоже любит язычников. Церковь, которая была тайной в Ветхом Завете, стала невестой Христовой. И поэтому, будучи возрожденным народом, мы являемся особым объектом Его любви. И я не знаю, ну, как бы вообще, правомерно ли заявлять о том, что Бог любит церковь больше, чем возрожденный Израиль или наоборот.
And so in light of the failure of Israel and the establishment of the church, we also have become the people of God.
Поэтому благодаря Божьему замыслу и восстанию израильского народа против его мессии, мы также с вами стали частью Божьего народа.
And we obviously have a special place.
И очевидно, что наше место в Божьем замысле особенное.
We look at Revelation 19 and we have the marriage of the Lamb.
Если мы посмотрим на Откровение 19 главу, мы видим брачный пир Агнца.
And from that point on, wherever Jesus goes, we as his bride go with him.
И с того момента, куда бы Христос ни пошёл, мы как его невеста идём с ним.
And so the church in many ways is a special object of God's love.
Поэтому церковь во многом является особым объектом Божьей любви.
But then the people of Israel are also seen as a special object of God's love.
Но в то же время израильский народ также является особым объектом его любви.
So I don't think that there is any greater quality of God's love for Israel or for the church.
Поэтому я не считаю, что мы можем сказать, что Бог любит Израиль больше, чем церковь, или наоборот.
We are all redeemed the same way.
Мы как бы все искуплены Христом.
I'm not sure I answered this.
Поэтому не знаю, ответил ли я на этот вопрос. Хорошо. Next question. If the law of Moses is only for Israel, what about the Ten Commandments? Are they only applicable in relation to Israel, or are they binding for all men? Could you please clarify this question?
Если Моисеев закон дан только для Израиля, то как быть с десятью заповедями? Они тоже действуют в рамках лишь Израиля, или же они даны для всех людей? Объясните этот вопрос.
Well, when Paul in Galatians 3 talks about the purpose of the law,
когда апостол Павел в послании к Галатам говорит о предназначении закона,
he says that the law was given to Israel to instruct them.
Он говорит о том, что закон был дан Израилю для того, чтобы наставлять их.
But he also says that when the faith in Messiah comes, the law is set aside.
Но он также говорит о том, что когда придет вера в Мессию, закон будет отложен в сторону.
So the law of Moses, the covenant with Moses, is terminated when Messiah comes.
Поэтому завет с Моисеем был как бы завершён, был отложен в сторону, когда пришёл Мессия.
And the book of Hebrews tells us that when the new covenant is established, the old covenant comes to an end.
И поэтому в послании к евреям чётко и ясно сказано о том, что когда заключается новый завет, ветхий завет прекращает своё действие.
These covenants do not exist in parallel relationship.
Эти заветы не сосуществуют друг другу параллельно.
So the old covenant, Mosaic law, comes to an end.
Поэтому Ветхий Завет, закон Моисеев, подошёл к концу.
So the question is answered for us by Galatians and Hebrews, and that is the law has ended.
Поэтому, например, Галатам и Евреям мы видим, что закон закончился.
Which means the 613 laws.
Что значит 613 законов или заповедей,
which comprise the Mosaic law code,
из которых состоит закон Моисея.
The whole law system is set aside.
Вся эта система, весь этот закон, включая 613 законов, отложен в сторону.
Does that mean that we are now a lawless group of people?
Поэтому значит, что теперь Божий народ, он беззаконный.
No, because we have a new rule of life.
Нет, у нас есть новое правило для жизни.
We could call it perhaps the law of Christ.
Возможно, мы назовём это законом Христовым.
And when we look at our rule of life in the New Testament,
когда мы смотрим на наши правила для жизни в Новом Завете,
we discover that 9 out of the 10 law, 10 of the 10 commandments are repeated.
Мы наблюдаем, что 9 из 10 заповедей повторяются в Новом Завете.
so that it is wrong to murder, steal, commit adultery today, just as it was in the Mosaic law period.
Поэтому как тогда во времена закона Моисеева, так и сегодня грехом является убийство, воровство, прелюбодеяние.
But many of the laws of the Old Testament are not in and of themselves given to us to keep today.
Но ветхозаветный закон сам по себе, он как бы не, мы не под законом, мы не обязаны исполнять его так же, как обязаны были исполнять его иудеи.
The Mosaic law code is not our rule of life.
Это не наши правила для жизни.
Now, for those people who say, well, we really should keep God's law.
Но есть, я знаю, что есть группа богословов, и в церкви встречаются люди, которые настаивают на том, что все же следует жить согласно десяти заповедям.
The question would be, which of the 613 laws do you keep, and which ones are you going to set aside?
Но вопрос в том, когда мы говорим, что нам следует жить по Божьему закону, то я считаю, Божий закон неразрывно связан, и поэтому как мы можем выбрать какие-то отдельные заповеди, а другие заповеди не соблюдать?
Can you eat shrimp, for example?
Например, как насчет креветок?
Well, you know that that's prohibited in the dietary law within the law code.
В так называемых пищевых законах употребление креветок было запрещено.
And probably many of you, as you sit here right now, are violating the law.
Поэтому многие из вас в данный момент, я уверен, нарушают многие из 613 законов.
If you have any clothing on that is not 100% wool or 100% cotton.
Если вы сидите в одежде, и ваша одежда это не 100% хлопок или не 100% шерсть.
If you're wearing anything with mixed fibers.
Если волокна перемешаны в вашей одежде.
You are breaking the law.
Вы нарушаете закон Моисея.
So the question is, which ones are you going to keep?
Поэтому вопрос в том, кто решает, какие законы соблюдать, а какие нет.
And who gave you the authority to not keep them all?
И на каком основании, если мы говорим, что нужно соблюдать Божий закон, мы не соблюдаем определенную его часть?
So Galatians and Hebrews answers that question. The law is done.
Поэтому я считаю, что в Галатам, в Евреям, мы находим ясное утверждение о том, что мы не под законом.
We have a new rule of life.
У нас новые правила для жизни.
The law of Christ.
Закон Христов.
And again, 9 out of the 10 commandments are repeated in our rule of life.
Но самым кратким ответом на то, что делать с десятью заповедями, это то, что 9 из 10 заповедей повторяются в Новом Завете и включены в этот закон Христов.
John 6:39 through 40, 44, 54, when Jesus talks about the last day, what is this last day, and does it refer to the Gentiles?
В Евангелии от Иоанна, 6 главе, 39, 40, 44, 54 стихах, говорится о последнем дне. Ну, например, когда Иисус Христос говорит, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, я воскрешу его в последний день. Что это за последний день? Это первая часть вопроса. И вторая часть, могут ли относиться сказанные слова и к язычникам?
Well, John 6 is talking, Jesus is talking to the Jews in this famous bread of life discourse.
Иисус Христос в шестой главе обращается к иудеям, и я думаю, всем эта глава знакома по словам Иисуса Христа «Я хлеб жизни».
So his audience are Jews.
Поэтому он обращается к иудейской аудитории.
But he goes on to say in verse 37.
В 37 стихе он говорит.
That all that the Father gives me.
Все, что дает мне Отец.
Which would of course include a much wider group than just the Jews, it would include Gentiles.
Раз речь идет о всем, то очевидно, что речь идет не только о иудеях, но и о более широком спектре людей, включая язычников.
And so in verse 39, when he says that all that the Father gives me, I will not lose, I will raise him on the last day.
Поэтому, когда он говорит в 39 стихе, воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день, мне кажется, что последний день – это день воскресения.
Но есть разные времена, for the resurrection of believers.
Но мы говорили с вами о том, что первое воскресение – это категория, в которую входит несколько событий воскресения верующих людей.
So, if the Lord would come back and tonight rapture the church, we would be receiving resurrection bodies. This is in essence is our last day.
Поэтому, если Господь сегодня вернется за своей церковью, и мы будем восхищены и получим воскрешенные тела, то для нас это будет в некотором смысле последний
день.
Во время второго пришествия Иисуса Христа будут воскрешены ветхозаветные святые, также святые, которые умрут во время скорби. Это будет их последний день. Поэтому под последним днем я понимаю в этом отрывке день воскресения.
Really
И поэтому, какой именно это будет день, зависит от того, какая группа воскреснет.
Daniel 8:26. 2,300 mornings and evenings. Does this talk about Antiochus Epiphanes? Or does this talk about the Great Tribulation?
В книге пророка Даниила, в 8 главе, 26 стихе, мы читаем о видении, о вечерах и утрах. 2300 вечеров и утр. Вопрос в следующем. Относится ли это к временам Антиоха Эпифана IV или к дням скорби?
Well, I understand that Daniel 8 is talking about the time of Antiochus.
Я считаю, что 8 глава Даниила говорит о времени Антиоха Эпифана.
And the 2300 days amounts to about 6 or 7 years.
2300 вечеров и утр – это около 6-7 лет.
And that is about the length of the reign of terror of Antiochus in the days of the intertestamental period.
И в межзаветный период как раз столько времени приблизительно владычествовал этот тиран.
And while I think that Antiochus is a prefigurement of the Antichrist in the book of Daniel.
И несмотря на то, что я считаю, что Антиох Эпифан является прообразом Антихриста в книге Даниила,
that this particular passage is focused on the days of Antiochus IV.
Этот конкретный стих говорит о днях Антиоха Эпифана IV.
You know, it's an interesting thing that there's a great deal a number of verses that are given over to Antiochus IV.
Интересно заметить, сколько стихов говорят об этом человеке, Антиохе Эпифане.
Far out of proportion to the importance of the man.
И такая честь ему уделена, хотя он совершенно не заслуживал никакой чести к себе.
He was not a world conqueror like Alexander the Great.
Он не был каким-то завоевателем мира, как Александр Македонский.
So why would Daniel have so much space in his book devoted to a king who ruled for about 11 or 12 years?
Поэтому, ну, для чего же тогда в книге Даниила отведено столько места для описания человека, который был у власти 10-11 лет?
I think the answer is that he is a picture of what the Antichrist will be like.
Мне кажется, ответом на этот вопрос является то, что его время было прообразом того, что будет происходить во время Антихриста.
And we can probably learn basic truth about the Antichrist from looking at Antiochus the Fourth.
И поэтому у нас может создаться хорошее впечатление о том, что из себя будет представлять Антихрист, глядя на Антиоха Эпифана.
And so I think that when Daniel 8 is referring to this 2300 evenings and mornings, that it is talking about the days of Antiochus the Fourth.
Поэтому мне кажется, что когда здесь говорится о 2300 вечеров и утр, имеется в виду время Антиоха Эпифана IV.
And when Daniel describes something of the character of this man's rule, we probably are learning something about the Antichrist at the same time.
Поэтому, когда Даниил описывает здесь для нас с вами время правления этого человека, то мы можем извлечь для себя урок в отношении того, каким будет правление Антихриста.
What does the phrase "and have no more" in Daniel 9:26, where it says, "Then after the 62 weeks, the Messiah will be cut off and have nothing"? What does "have nothing" mean?
В Даниила, 9 глава, 26 стих, когда сказано: «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет». Что значит «и не будет»? Что значит эта фраза?
I understand that this means that even though the Messiah undergoes this horrific end, it appears that he profits nothing, no one profits from it.
Мне кажется, что здесь имеется в виду следующее. Несмотря на то, что Мессию постигнет такой насильственный конец, это не принесет никому пользы.
The kind of description that we have in many of the verses in Isaiah 52 and 53.
Например, когда мы читаем с вами Исаии 52 и 53 главы,
which speak of his suffering and apparently not benefiting from it, though there are a few places where that is
которые говорят о его страданиях и о том, что, по-видимому, складывается впечатление, что они были как бы бесполезными. Поэтому, несмотря на то, что он помазанник, складывается впечатление, что он не извлекает для себя никакой пользы благодаря, ну, вот этим переживаниям.
Last question. This is the one that just came. Okay, if we see the testimony of the fact that in one dispensation people are saved, in different dispensations people are saved by, you know, different content of faith, like Nineveh and Jonah, does this mean that in our dispensation God can save people by different content of faith?
Если мы видим свидетельство того, что в одной диспенсации люди спасались разным содержанием веры, Ниневия и Иона, значит ли это, что в период диспенсации церкви Бог может спасать разным содержанием веры?
I think all of us would answer that there is no other way that people can be saved except through Jesus Christ, and that is the content of what people must believe.
Ну, мне кажется, что каждый из нас скажет о том, что нету иного имени под небесами данного человеком, которым надлежало бы спастись, и что Иисус Христос — это необходимое содержание спасительной веры.
Two verses that we should mention here.
Поэтому стих, который был процитирован,
Acts 4:12, that there is salvation in no one else.
Деяния 4 глава 12 стих, который говорит, что ни в ком другом нет спасения.
There is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Нет иного имени данного под небесами, нет иного имени под небесами данного человеком, которым надлежало бы спастись.
I think that is pretty definite as to what's being said.
Мне кажется, как бы здесь уже не стоит спорить с тем, что написано.
And then the part of John's purpose statement in John 20:31.
И если мы вспомним Евангелие от Иоанна, где в 20 главе 31 стихе Иоанн говорит о предназначении своего Евангелия,
as he is explaining what it takes to receive eternal life,
где он говорит о том, что является вечной жизнью,
he says that you are to trust in Jesus, that he is the Christ, the Son of God.
Сказано, что сие же написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Сын Божий.
And that fundamentally is the content for this dispensation.
И это является содержанием спасительной веры в, во время этой диспенсации.
It may be that he mentions the name Jesus to emphasize the fact that we must acknowledge that he was human.
Возможно, он говорит здесь Иисус для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что человек должен признать, что он был человеком.
But then he also says that you must believe that he is the Son of God.
Но он также говорит Сын Божий.
So obviously a person must acknowledge the deity of Christ, that he is God.
Поэтому человек должен подчеркивать тот факт, что он является Богом, что он Бога-человек.
But John also says that you must, that they must believe that Jesus is the Christ.
Также Иоанн говорит о том, что сей есть Христос. Нужно верить в то, что Иисус Христос.
And the definite article is an acknowledgement that there is only one Messiah.
И в греческом тексте артикль показывает тот факт, что имеется в виду, что он и есть этот обещанный Мессия, есть только один, и это он.
And I believe that what John is saying is that a person must believe that Jesus is the anointed one.
Поэтому мне кажется, что Иоанн говорит о содержании спасительной веры, как о той, которая включает в себя веру в то, что Иисус Христос помазанник.
Meaning that he is the only one set apart by God to save men.
Он единственный, кого отделил Бог для того, чтобы спасать людей.
He's anointed to be the one who will save men, restoring them, reconciling them back to God again.
Он, Бог помазал Иисуса для того, чтобы тот примирил людей с Богом.
So I think those two verses make it very clear what the content and the only content of faith in this dispensation.
Поэтому мне кажется, что в этих двух отрывках мы находим с вами обязательное содержание веры в нашу с вами диспенсацию.